Маякин, имевший от него полную доверенность на управление делом, действовал так, что Фоме чуть не каждый день приходилось ощущать тяжесть лежащих на нем обязанностей. К нему то и дело обращались за платежами, предлагали ему сделки по перевозке грузов. Служащие обращались с такими мелочами, которые раньше не касались его, выполняемые ими на свой страх. Его отыскивали в трактирах, расспрашивали его о том, как и что нужно делать. Он говорил им, порой совсем не понимая, так это нужно делать или иначе, замечал их скрытое пренебрежение к нему и почти всегда видел, что они делают дело не так, как он приказал, а иначе и лучше. В этом он чувствовал ловкую руку крестного и понимал, что старик теснит его за тем, чтоб поворотить на свой путь. И в то же время замечал, что он не господин в своем деле, а лишь составная часть его, часть неважная. Это раздражало и еще дальше отталкивало от старика, еще сильнее возбуждало его стремление вырваться из дела хотя бы ценой его погибели. Он с яростью разбрасывал деньги по трактирам и притонам, но это продолжалось недолго. Яков Тарасович закрыл в банках текущие счета, выбрав все вклады. Вскоре Фома почувствовал, что и под векселя дают ему уже не так охотно, как сначала давали. Это задело его самолюбие и совсем возмутило и испугало его, когда он узнал, что крестный пустил в торговый мир слух о том, что он, Фома, не в своем уме, и что над ним, может быть, придется учредить опеку. Фома не знал пределов власти крестного и не решался посоветоваться с кем-нибудь по этому поводу. Он был уверен, что в торговом мире старик — сила и может сделать все, что захочет. Сначала ему было жутко чувствовать над собой руку Маякина, но потом он помирился с этим и продолжал свою бесшабашную пьяную жизнь, в которой только одно утешало его — люди. С каждым днем он все больше убеждался, что они бессмысленнее и всячески хуже его, что они не господа жизни, а лакеи ее, и что она вертит ими как хочет, гнет и ломает их, как ей угодно. Так он жил, как будто шел по болоту с опасностью на каждом шагу увязнуть в грязи и тине, а его крестный вьюном вился на сухоньком и твердом местечке, зорко следя издали за жизнью крестника. После ссоры с Фомой Маякин вернулся к себе угрюмо задумчивым. Глазки его блестели сухо, и весь он выпрямился, как туго натянутая струна. Морщины болезненно съежились, лицо как будто стало еще меньше и темней, и когда любовь увидела его таким, ей показалось, что он серьезно болен. Молчаливый старик нервно метался по комнате, бросая дочери в ответ на ее вопросы сухие, краткие слова, и, наконец, прямо крикнул ей: «Отстань! Не до тебя!» Ей стало жалко его, когда она увидала, как тоскливо и уныло смотрят острые зеленые глаза. И когда он сел за обеденный стол, порывисто подошла к нему, положила руки на плечи ему и, заглядывая в лицо, ласково и тревожно спросила: «Папаша, вам не здоровится, скажите?» Ее ласки были крайне редки. Они всегда смягчали одинокого старика, и хотя он не отвечал на них почему-то, но все ж таки ценил их. И теперь, передернув плечами и сбросив с них ее руки, он сказал ей: «Иди, иди на свое место. Ишь, разбирает тебя, Евин зуд». Но любовь не ушла. Настойчиво заглядывая в глаза его, она с обидой в голосе спросила: «Почему вы, папаша, всегда так говорите со мной? Точно я маленькая или очень глупая?»
«Потому что ты большая, а не очень умная». «Да». «Вот тебе весь сказ. Иди, садись и ешь».
Она отошла и молча села против отца, обиженно поджав губы. Маякин ел против обыкновения медленно, подолгу шевыряя ложкой в тарелке щей и упорно рассматривая их.
«Кабы засоренный ум твой мог понять отцовы мысли,
— вдруг сказал он, вздыхая с каким-то свистом.
Любовь отбросила в сторону свою ложку и чуть не со слезами в голосе заговорила.
«Зачем обижать меня, папаша? Ведь, видите вы, одна я, всегда одна. Ведь понятно вам, как тяжело мне жить. А никогда вы слова ласкового не скажете мне. И вы ведь одиноки, и вам тяжело».
«Вот и Валаамова ослица заговорила», — усмехнувшись, сказал старик.
«Ну, что же дальше будет?»
«Горды вы очень, папаша, вашим умом».
«А еще что?»
«Это нехорошо. Зачем вы меня отталкиваете? Ведь у меня никого нет, кроме вас».
У нее на глазах появились слезы. Отец заметил их, и лицо его вздрогнуло.
«Кабы ты не девка была!» — воскликнул он. «Кабы у тебя ум был, как у Марфы-посадницы примерно. Эх, любовь! Наплевал бы я на всех, на Фомку!»
«Ну, не реви!» Она вытерла глаза и спросила.
«Что же Фома?»
«Бунтует! Ха-ха! Говорит, возьмите у меня все имущество, отпустите меня на волю. Спасаться хочет в кабаках. Вот он что задумал, наш Фома».
«Что же это?» — нерешительно спросила Любовь.
«Что это?» — горячась и вздрагивая, заговорил Маякин. «А это у него или с перепою, или, не дай бог, материна староверческая.
Если это кулугурская закваска в нем, много будет мне с ним бою. Он грудью пошел против меня, дерзость большую обнаружил.
Молод, хитрости нет в нем. Говорит, все пропью».
«Я тебе пропью!»
Маякин поднял руку над головой и, сжав кулак, яростно погрозил им.
«Как смеешь! Кто нажил дело? Кто его оборудовал? Ты?»
«Отец твой! 40 лет труда положено, а ты его разрушить хочешь?
Мы все должны, где дружно стеной, где осторожно, гуськом, один за другим, идти к своему месту. Мы купцы, торговые люди, веками Россию на своих плечах несли и теперь несем».
Петр Великий был царь божеского ума.
Он нам цену знал, как он нас поддерживал. Книжки печатал нарочно для нашего обучения делу. Вон у меня его повелением напечатанная книга Полидора Вергилия Урбинского об изобретателях вещей. В 720 году печатана, да, это надо понять. Он дал нам ход, а теперь мы на своих ногах стоим. Ходу нам дайте, мы фундамент жизни закладывали, сами в землю вместо кирпичей ложились. Теперь нам этажи надо строить. Позвольте нам свободы действий. Вот куда наш брат должен курс держать, вот где задача. Фомка этого не понимает. Должен понять и продолжать. У него отцовские средства. Я и сдохну. Мои присоединятся. Работай, щенок! А он колобродит. Нет, ты погоди. Я тебя вознесу до надлежащей точки.
Старик задыхался от возбуждения и сверкающими глазами смотрел на дочь так яростно, точно на ее месте Фома сидел. Любовь испугала его возбуждение.
«Продолжен путь отцами, и ты должен идти по нем. 50 лет я работал. Для чего? Дети мои! Где у меня дети?»
Старик уныло опустил голову. Голос его оборвался, и так глухо, точно он говорил куда-то внутрь себя, он сказал:
«Один пропал, другой пьяница. Дочь, кому же я труд свой перед смертью сдам? Зять был бы. Я думал, перебродит Фомка, наточится, отдам тебя ему и с тобой все. На!»